Литературный каталог. Сегодня мы обратимся к литературному каталогу и расскажем о некоторых книгах в алфавитном порядке фамилий авторов. Федор Абрамов. Биография и книги. Русский советский прозаик, публицист, литературовед, человек большого и многогранного дарования, лауреат Государственной премии СССР. Один из наиболее известных представителей деревенской прозы, значительного направления советской литературы 1960-1980-х годов. Федор Александрович Абрамов родился 29 февраля 1920 года в деревне Веркола Архангельской области в многодетной крестьянской семье. В 1938 году, окончив сельскую школу, поступил на филологический факультет Ленинградского государственного университета. Когда началась Великая Отечественная война, ушел в народное ополчение, участвовал в обороне Ленинграда, был несколько раз ранен. В 1948 году окончил университет, а в 1951 защитил кандидатскую диссертацию. Статья Абрамова в журнале «Новый мир. Люди колхозной деревни» 1954 год, в которой он протестовал против приукрашенного изображения жизни на селе, стала одним из поводов для снятия с поста главного редактора журнала Александра Трифоновича Твардовского. В 1958 году в журнале «Нева» был опубликован роман Абрамова «Братья и сестры», первая часть тетралогии «Пряслины». Писатель подтвердил в нем свою верность принципу – говорить только правду, прямую и нелицеприятную. В 1968 он написал второй роман «Две зимы и три лета». В 1973 году третий «Пути перепутья». Четвертая часть, роман «Дом», опубликована в 1978 году. Действие тетралогии разворачивается в северной деревне и охватывает период от начала Великой Отечественной войны до 1970-х годов. В центре повествования – история крестьянской семьи Прясленных, испытавшей на себе бедствия военного лихолетия, крепостные порядки колхозного строя, распад векового уклада крестьянской жизни. В 1975 году за трилогию, тогда она еще была трилогией, «Пряслины» автору была присуждена Государственная премия Союза СССР. Абрамов показал путь, который прошла русская деревня, начиная с тяжелых военных лет. В 1975 году вышел роман «Дом», где прослеживаются дальнейшие судьбы героев. После смерти писателя, последовавшей 14 мая 1983 года в Москве, были изданы сборники публицистики «Чем живем, кормимся» 1986 год. «Слово в ядерный век», «О хлебе насущном» и «Хлебе духовном» оба 1987 год, опубликованы «Три рассказа», «Житие Максима» 1993-1994 годы. Одно из последних, 1998 год, произведений Федора Абрамова «Чистая книга». Абрамов готовился к ней четверть века. Между первыми заметками к «Чистой книге» 1958 и написанием ее первых глав легло шеститомное собрание сочинений. Замысел начинался с романа о гражданской войне на севере и привел к дерзкой мысли написать трилогию о России. Первая книга «Россия перед революцией», вторая книга «Россия в гражданской войне», третья 1937 год. Резня, контрреволюция, самодержавие в пролетарских одеждах. Тогда и пришло название. Абрамова называли писателем-деревенщиком. Действительно, его романы, повести и рассказы посвящены в основном людям села. На хорошо знакомом ему материале автор ставит общечеловеческие проблемы. Проза Федора Абрамова проникнута верой в силу крестьянства, способного преодолеть все трудности. Книги Федора Абрамова на полках библиотеки и на руках у читателей. «Алька», «Шрифт Брайля», «Повесть», «Две книги». Книга напечатана через строчку. «Братья и сестры», «Шрифт Брайля», «Роман», «Четыре книги». Тоже звукозапись, в четырех книгах, читает Вячеслав Герасимов. Книги первая, вторая, 7 кассет, книга третья, 3 кассеты, книга четвертая, 3 кассеты. «Братья и сестры. Звукозапись». Роман в четырех книгах. Книги первую, четвертую читает Вячеслав Герасимов. «Поездка в прошлое» читает Сергей Кирсанов. Запись на одной флеш-карте. Повести. Шрифт Брайля. 5 книг. Содержание. Книга первая. «Самый надежный судья. Совесть». Повести. «Деревянные кони». Книга вторая. «Пелагея». Книга третья. «Алька». Книга четвертая. «Безотцовщина. Мамониха». Книга пятая. «Мамониха. Окончание». «Жила-была Семушка. Северная сказка». «Пролетали лебеди». Звукозапись. Рассказы читает Светлана Репина. 2 МФК. Собрание сочинений. Текст в трех томах. Том первый. «Братья и сестры». Том второй. «Пути перепутья». Том третий. «Повести. Рассказы». «Трава-мурава». Собрание сочинений. Текст в 6 томах. Том первый. «Братья и сестры». Роман в 4 книгах. Книги первая, вторая. Содержание. «Братья и сестры. 2 зимы и 3 лета». В приложении из поздних заметок к роману «Братья и сестры» из ранних редакций романа «2 зимы и 3 лета». Том второй. «Братья и сестры». Роман в 4 книгах. Книги 3-4. Содержание. «Пути перепутья». Книга 3. «Дом». Книга 4. В приложении из ранних редакций романа «Пути перепутья», из ранних редакций романа «Дом», из заметок к роману «Дом». Том 3. Повести. Содержание. Повести. «Деревянные кони», «Пелагея», «Алька», «Безотцовщина», «Вокруг да около», «Поездка в прошлое», «Мамониха», «Жила-была Семушка», «Северная сказка». В книге помещены также наброски и заметки разных лет к произведениям, вошедшим в данный том. Том 4. Рассказы. Содержание. «Трава-мурава», «Были-не-были», «Рассказы». «В Питер за сарафаном», «Собачья гордость», «Однажды осенью», «Сосновые дети», «Последняя охота», «Пролетали лебеди», «Дела российские», «Соя» и другие. В приложение вошли варианты ранних редакций рассказов, заметки и наброски к ним. Том 5. Публицистика. «Чистая книга», звукозапись, «Незаконченный роман», читает Людмила Ларионова. На 2 кассетах. В русском человеке живет предание о чистой книге, написанной самим Аввакумом. Книга писалась в кромешной темноте, в яме, но она так и светится. Человек, сподобившийся прочитать эту книгу, прозревает на всю жизнь. Из слепого делается зрячим, постигает всю правду жизни и знает отныне, как жить, что делать. Так определил Федор Абрамов суть своей последней, проникновенной и мудрой книги, оставшейся незавершенной, чистой книги. Поначалу роман был задуман как повествование о гражданской войне на Пинеге. Постепенно замысел разросся. Возник план эпопеи в 3 или 4 книгах, охватывающих события от революции 1905 года до репрессий 1937 года. Предлагаемая публикация «Нева», номер 11 за 1998 год, состоит из 2 разделов. В первом первые 18 глав представляют авторскую беловую рукопись. Во втором 12 глав, составленных из многочисленных черновых заметок и набросков, которые делал писатель на протяжении многих лет. Тоже запись на флеш-карте. В сборнике рассказов и очерков «Дали отче неоглядные», Москва, издательство «Современник», выпуск 3, 1980 год. Рассказ Федора Абрамова. Есть такое лекарство. В сборнике сельских очерков 50-60-х годов «Деревенский дневник», Москва, издательство «Советская Россия», 1984 год, очерк Федора Абрамова «Вокруг да около». В сборнике рассказов ленинградских писателей «Острова», Ленинград, издательство «Советский писатель», 1982 год, рассказ Федора Абрамова «Сан Саныч». В сборнике «Отрочество», выпуск 5, для старшего школьного возраста, Москва, издательство «Детская литература», 1988 год, повесть Федора Абрамова «Безотцовщина». Афоризмы и фрагменты из сочинений Федора Абрамова. Да уж такой наш человек. Не успел еще первый дымок над крышей взвиться, а смотришь, где-нибудь у крылечка уже полощется на ветру тонколистая береза. И куда, на какую чужбину не закинь судьба русского человека, хоть в самые теплые заморские края, где и зимы не бывает, а все холодно и неуютно на душе без тебя, береза. Вот, говорят, война инстинкты разные пробуждает в человеке. А я смотрю, у нас совсем наоборот. Люди из последнего помогают друг другу. И такая совесть в народе пробудилась, душа у каждого насквозь просвечивает. И заметь, ссоры, дрязги там ведь почти нет. Братья и сестры. Я иной раз задумаюсь, как это наша баба из пристяжной коренником стала. Помнишь, у Ленина? Каждая хозяйка должна управлять государством. Бывало, как под начало бабе нос воротишь. А представляешь, что бы сейчас было, если бы мы эту самую бабу 20 лет в коренники не готовили? Вот чего, между прочим, не взял в расчет этот полоумный Гитлер. Это она, русская баба, своей сверхчеловеческой работой еще в 41-м году открыла второй фронт. Она в послевоенную пору, зачастую раздетая и разутая, кормила и одевала страну. С истинным терпением и безропотностью русской крестьянки несла свой тяжкий крест вдовы и крестьянки, матери погибших на войне сыновей. Малограмотные и чересчур доверчивые, порой граждански невоспитанные, но какие душевные россыпи, какой душевный свет, бесконечная самоотверженность, обостренная русская совесть, любовь к труду, к земле и ко всему живому на земле, да всего и не перечислишь. «Вино надвое разделено», — уклончиво ответил Евсей. «Умному на веселье, глупому на вред». Вот за что он не любил осень. За то, что с наступлением ее каждый раз неотвратимо, как снег, как холод, надвигался вопрос, как жить дальше, куда податься. Она, Пелагея, думала. Думала об этих злополучных жакетах, которые не могла достать 3 года. Думала об отрезах и о тех, что висели на веревках, и о тех, которые были в сундуках. Думала о прожитой жизни. Господи! На что ушла ее жизнь? Жарилась, парилась у раскаленной печи, таскала ведрами из-за реки помои, выкармливала поросят, не досыпала, мужу отдыха не давала. И ради чего? А ради вот этих крепдышинов-досицев, ради всего того, что нынче тряпками зовется. Да-да, тряпками. Зачем себя обманывать? Годами загребала, не могла остановиться. Потому что думала, не ситец, не шелк в сундуки складывает, а саму жизнь. Сытные дни про запас. Для дочери, для мужа, для себя. А была ли счастлива мать? Неужели же испечь хороший хлеб – это и есть самая большая человеческая радость? А у матери, как запомнила Алька, не было другой радости. И только в те дни добрела и улыбалась, хоть и на ногах стоять не могла, когда хлеб удавался. «Люди-то судачат? Люди! Ты все как мама-покойница. Дугой согнись, а лишь бы люди похвалили». «Альчик», — сказал ей однажды расчувствовавшийся Аркадий Семенович, «я бы, знаете, как назвал вас, выражаясь языком кино». Он любил говорить красиво и интеллигентно. «Секс-бомбой!»
«Это еще что?» – нахмурилась Алька.
«О, это очень хорошо, Альчик. Это, как бы тебе сказать, безотказный взрыватель любой самой зачерствелой клиентуры. Это солнце, растапливающее любые льдины в мужской упаковке».
Чиновники все пожирают и ни за что не отвечают.
А я на всю жизнь запомнил слова, которыми меня Мария Тихоновна вытащила из беды. «Смотри не на тех, кому лучше, смотри на тех, кому хуже». Снова и снова поражаешься.
откуда только у русского народа взялись силы. Но вот извечная трагедия Руси. Внешних врагов победили, а своих? А свои победили ее. Полная бесперспективность. Ни единого союзника. Все ненавидят Россию. И, в общем-то, есть за что. Сама не умеет жить и другим не дает. Конечно, конечно, виноваты в первую очередь вожди, но расплачиваться-то придется народу. И что? Что ожидает его несчастного?
Вся Россия – сплошная политбеседа.
Ну и в чем секрет врачевания?
А все очень просто. Можете записать на одном ноготке. Первое. Будьте чистыми в мыслях, желаниях. Второе. Будьте чистыми в поступках. Третье. Будьте чистыми в пище.
Надо быть не правдоискателем, а правдоустроителем. Художник должен быть одновременно и грешником, и святым. Все великое в искусстве в единственном числе.
В искусстве превзойти великих можно только с их помощью.
Подозрение, как мутная вода, все делает нечистым и неясным.
Лучше уж совсем на свете не жить, чем жить без совести.
Если у вас нет сил переделать жизнь, то надо иметь мужество хотя бы передумать ее.
Книги Федора Абрамова на книжных полках сайта библиотеки «Логос ВОС». «Алька. Деревянные кони. Пелагея». Читает Нина Олешня. «Братья и сестры. Тетралогия». «Братья и сестры. Две зимы и три лета. Пути перепутья. Дом». Читает Вячеслав Герасимов. «Дом. Страницы романа. Крест рукотворный». Читает Иван Тарханов. «Жарким летом». Радиоспектакль на белорусском языке. 1983 год. «Миниатюры». Читают Иван Тарханов и Нина Сазонова. «Мишка Пряслин». Радиоспектакль. 1991 год. «Поездка в прошлое». Читает Сергей Кирсанов. «Пролетали лебеди». Читает Светлана Репина. «Пряслины». Читает Николай Козий. «Рассказы». Читает Вера Янютина. «Сосновые дети». Читает Григорий Мичурин. «Чистая книга». Читает Людмила Ларионова.